эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 7 часов продолжалось обсуждение правомерности экстрадиции Георгия Лукава в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия.
Депутатов сложилось несколько вопросов. Один из вопросов: имел ли по Конституции и по законам нашим президент страны единолично подписать указ о помиловании?
Отношения Грузии с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южной Осетии. Подводим итоги 2017 года.
Я бы хотел увидеть от властей внятную стратегию по объединению страны, подразумевающую в том числе возвращение доверия людей с той стороны баррикад.
Чего ждут от 2018-го и о чем мечтают в Южной Осетии?
Если уже о глобальном тоже говорить, то хочется, чтобы в первую очередь было мирное небо над головой.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бучуришвили.
Американский вице-президент заявил, что страна готова помочь иранцам в борьбе за свободу. Соединенные Штаты Америки не сомневаются во вмешательстве Российской Федерации в выборы. В Белом доме не уверены в психическом здоровье лидера КНДР. Международные экономические санкции в отношении Ирана подталкивают людей к антиправительственным протестам. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил вице-президент США Майк Пенс. Иран, по словам Пенса, является основным государством, поддерживавшим международный терроризм. При этом иранские власти не просто нарушают права своих граждан, но и занимаются экспортом терроризма на Ближнем Востоке. Ситуация, когда люди в Иране поднимаются, требуя перемен в своей стране, должна быть близка всем свободолюбивым людям в мире, сказал Пенс.
Мы видим людей, которые вновь вышли на улицы в Иране, и сейчас у нас есть американский президент, который в соответствии с великой американской традицией поддерживает этих людей, говоря им: «Мы вместе с вами, мы поддерживаем вас, мы готовы помочь вам добиться более свободного и более процветающего будущего».
Пенс отметил, что сегодняшняя реакция Белого дома на события в Иране сильно отличается от гнетущего молчания президента США Барака Обамы в 2009 году во время так называемой «зеленой революции». Вице-президент считает, что своевременное обращение президента США Дональда Трампа со словами поддержки иранскому народу соответствует роли Америки как лидера свободного мира. Между тем, иранская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади, призвала иранцев участвовать в акциях гражданского неповиновения и активно продолжать антиправительственные протесты по всей стране. По словам Эбади, Конституция Ирана дает гражданам страны право протестовать, поэтому они должны оставаться на улицах. Она также призвала иранцев не оплачивать налоги, коммунальные счета и забрать деньги из государственных банков. В Белом доме не сомневаются, что за попытками вмешаться в выборы США стоял Кремль. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. Макмастер считает необходимым противостоять весьма продвинутой новой стратегии, которую Россия могла использовать для вмешательства в избирательные процессы во многих странах мира. По словам советника, Москва усовершенствовала стратегию за счет дезинформации и пропаганды в социальных сетях. Россия, по утверждению Макмастера, ставит своей целью внести раздор и настроить разные политические группы друг против друга. По словам советника президента США, Кремль не ограничился вмешательством в американскую избирательную кампанию. Макмастер убежден, что Россия вмешивалась также в выборы во Франции и референдум в Каталонии. Сорвать завесу с российской кампанией дестабилизации – это первый важный шаг, который позволит всем увидеть истинные намерения России, сказал Макмастер. Советник убежден, что Россия поплатится своей репутацией за аннексию Крыма, поддержку сепаратистов на Украине и поддержку сирийского режима, который несет ответственность за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия. Конец цитаты. Москва свое вмешательство в дела других государств категорически отрицает.
Эхо Кавказа. Новости.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выступила в защиту заявлений президента США Дональда Трампа о лидере КНДР Ким Чен Ине и наличии у него ядерной кнопки. По словам Сандерс, в Белом доме сомневаются в психическом здоровье северокорейского лидера. Сандерс не стала отвечать на вопрос, на каких основаниях в администрации президента США сделали вывод о состоянии Ким Чен Ина. Пресс-секретарь также отметил, что Трамп выполняет свои обещания и защищает американский народ. Накануне президент США ответил на новогоднее заявление северокорейского лидера о том, что тот держит ядерную кнопку на своем рабочем столе. Трамп написал, что у него тоже есть ядерная кнопка, только она больше, мощнее и работает. Конец цитаты. И предложил проинформировать об этом Ким Чен Ина.
Новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Абхазии, несмотря на новогодние выходные, продолжается разбирательство правомерности освобождения Георгия Лукава, которого многие называют военным преступником. 7 часов продолжалось обсуждение этого вопроса в парламенте самопровозглашенной республики, рассказывает наш сухумский автор Виталий Шария.
Свой вчерашний репортаж на «Эхе Кавказа» о митинге протеста под окнами администрации президента Абхазии и прочих событиях, связанных с недовольством, освобождением и передачей грузинской стороне осужденного на 20 лет Георгия Лукава, я закончил словами о том, что в 7 вечера должно было начаться экстренное заседание сессии парламента Абхазии по данному вопросу. Кстати, напомню, что в начале митинга около 2 часов дня депутат парламента Рауль Лоло сказал, обращаясь к собравшимся, что его коллеги в первый же рабочий день года, то есть в пятницу 5 января, собираются продолжить разбирательство всех обстоятельств дела. Но, видимо, затем парламентарии пришли к выводу, что общественность их просто не поймет, если в ситуации, когда соцсети и участники митинга, что называется, кипят, они будут продолжать новогодний отдых. Поэтому через некоторое время Лоло объявил.
Чтобы вы знали здесь, вот люди, которые собрались, что депутаты собираются в парламент. Стараемся депутатов всех пригласить. У нас 35 человек. Я думаю, что кто бы где ни был, приедет по этому вопросу сюда в парламент. И будем обсуждать открыто все материалы, которые есть. Они должны нам передать. Эти материалы есть в МВД, эти материалы есть в других наших учреждениях. Их несложно будет сюда привести нам.
Открывая заседание сессии, спикер парламента Валерий Кварчая проинформировал, что создана соответствующая комиссия, призванная разобраться в ситуации. В нее вошли 7 депутатов. Рауль Лоло, председатель. По словам приглашенного на заседание министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, Георгий Лукава указом президента был помилован еще 27 января 2017 года, что освобождало его от дальнейшего отбытия наказания. Генеральный прокурор Абхазии Зураб Аджба отметил, что акт помилования, статья 53 Конституции Республики Абхазия, пункт 23, исключительное право президента Республики Абхазия. Аджба продолжил.
С юридической правовой точки зрения, что сам указ президента, он законен, это я могу подтвердить, так как это конституционное право президента помиловать его. Далее, что касается комиссии по помилованию, здесь было сказано. Если была бы комиссия по помилованию, то было бы ходатайство самого осужденного. И в этом случае я, как генеральный прокурор, должен был бы дать заключение. То есть согласие или несогласие с данным актом. Учитывая то, что в данном случае никакого ходатайства осужденного не было, а комиссии, естественно, тоже не было, насколько я знаю, то президент своим правом его помиловал.
У вице-президента Абхазии Виталия Габня, также пришедшего на заседание, интересовались, мог ли президент единолично принять решение о помиловании Лукава. Он ответил: «Абхазия – президентское государство. У президента широкий круг полномочий. Государственная комиссия является рекомендательной для президента. Последнее слово за президентом. Были случаи, когда комиссия принимала решение о досрочном освобождении, но президент не поддерживал. Если мы отдали человека, судимого за столь тяжкие преступления, и не знали об этом, тогда нужно сказать о том, что была допущена ошибка, и должны быть за это ответственные. Это не всегда один человек. Я поддерживаю создание комиссии». Конец цитаты. После многочасового изучения деталей выдачи Георгия Лукава грузинской стороне, около 2:00 ночи к собравшимся у здания парламента вышли депутаты. Рауль Лоу сказал:
«У депутатов сложилось несколько вопросов. Один из вопросов: имел ли по Конституции и по законам нашим президент страны единолично подписать указ о помиловании? Пока мы на этот вопрос ответ не получили. Мы пока сегодня это заключение здесь вынести не смогли. Для этого надо еще нам и завтра поработать. И в конечном итоге потом уже будет заключение правомерности передачи Лукава грузинской стороне».
Парламентарий Омар Джинджолия сказал, что к изучению вопроса решено привлечь независимых юристов, а представитель оппозиционной партии Амцахара Мизан Зухба заявил с крыльца здания парламента:
«Это завтрашнему дню мы не увидим конкретных действий со стороны президента, не выйдет он, не объяснится народу. Мы за собой оставим право собрать людей, мы это будем делать».
А сегодня было опубликовано обращение к народу Абхазии президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. В нем сказано: «Дорогие братья абхазы, с тревогой наблюдаем за разворачивающимися в последние дни событиями в братской Абхазии. Решение руководства Абхазии по освобождению граждан Грузии в обмен на граждан Южной Осетии, отбывающих пожизненные сроки заключения в Грузии, были приняты по просьбе руководства Южной Осетии». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обратился с письмом к народу Абхазии по поводу митингов протеста против освобождения гражданина Грузии Георгия Лукава. По его признанию, он не ожидал таких острых политических последствий. Письмо вместе с экспертами читала Жанна Тарханова.
Письмо президента Южной Осетии было опубликовано в государственных СМИ Абхазии. По словам Бибилова, решение руководства Абхазии по освобождению граждан Грузии в обмен на граждан Южной Осетии, отбывающих пожизненные сроки заключения в Грузии, были приняты по просьбе руководства Южной Осетии. Цитата: «Мы не могли предполагать, что удовлетворение данного прошения может привести к подобным последствиям, приведшим к внутриполитическому обострению. Хочу напомнить, что она аналогичное прошение с вашей стороны также было удовлетворено. Это соответствует духу наших братских взаимоотношений и в целом международной практике». Конец цитаты, пишет Бибилов. Он отметил, что Южная Осетия дорожит дружбой и братскими отношениями с Республикой Абхазия. Цитата: «Мы очень надеемся на то, что помощь братскому осетинскому народу, проявившаяся в доброй политической воле президента Рауля Хаджимба, не станет причиной общественно-политической напряженности в Абхазии». Конец цитаты, подчеркнул в своем письме Анатолий Бибилов. За процедурой обмена заключенными наблюдают и в Юго-Осетинском экспертном сообществе, говорит юго-осетинский обозреватель Юрий Вазагов.
Процесс начал разворачиваться еще в президентстве Бибилова. В одностороннем порядке был освобожден тот же Джераков, министр альтернативного правительства, который был арестован и сидел в заключении Южной Осетии. Речь шла о братьях Кухаевых, которые также были задержаны в Южной Осетии. Затем, значит, последовало обращение к руководству Абхазии, остающихся в заключении граждан Южной Осетии. Последние заключенные со стороны Южной Осетии, которые находились в других тюрьмах, были осужденные на пожизненное. пожизненные сроки, значит, за СЦФ, Валищу и Кочерев. Задержали, заходили к Минске в спецслужбы еще в 2005-2006 годах по обвинению, в частности, Горийскому теракту. Например, в Южной Осетии в рамках вот этого процесса обмена заключенными были освобождены те же самые братья Бухаевы, тот же гимнасиуи, диверсант-террорист, который был осужден на 20 лет, тоже был освобожден. Можно назвать еще несколько фамилий.
Юрий Вазагов отмечает, что шаги юго-осетинского руководства в одностороннем порядке освободивших грузинских диверсантов тоже были противоречиво восприняты в обществе, но митингов не было в Цхинвале. Вазагов считает, цитата, что нельзя говорить о том, что со стороны Абхазии были односторонние уступки Грузии. Освобождение Лукава – это очередной шаг в процессе, начатом несколько лет назад предыдущими властями.
Речь не идет о том, что Абхазия, руководство Абхазии, оно в каком-то одностороннем порядке идет на какие-то уступки Грузии. Об этом речи быть не может. И в целом именно эту цель преследует заявление и обращение Нигилова. И тут речь, скорее всего, идет о том, что Южная Осетия и Абхазия поддерживают друг друга в таких различных аспектах. В том числе и в том, что касается освобождения заключенных и обмена заключенными.
Юрий Вазагов отмечает, что трехсторонний обмен заключенными, инициированный Цхинвалом, Тбилиси и Сухумом, является неравнозначным. И в этом процессе выигрывает грузинская сторона, поскольку больше всего заключенных освобождено именно граждан Грузии.
Та же самая Южная Осетия еще до войны в рамках переговорных процессов отпустила достаточно большое количество граждан Грузии, которые были тут задержаны. И особенно значительное количество грузинских военных и силовиков, причастных к преступлениям, было отпущено после событий августа 2008 года. В чем были такие негласные обещания, что вот эта грузинская сторона отпустит осетинских заключенных. Но насколько мы знаем, ничего не было сделано. Дело в том, что это общеизвестная тенденция, недоговороспособность грузинских переговорщиков и грузинских политиков. Так уж повелось, что наша политика в отношении Грузии она не такая агрессивная и не такая конфронтационная изначально. Но, конечно, все это часто критикуется, обсуждается, мол, нужно более жесткую линию вести.
Депутат парламента от Народной партии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов Амиран Дьяконов, награжденный Раулем Хаджимба медалью за отвагу, считает, что внутриполитическая ситуация в Абхазии разрешится благополучно.
Я думаю, что внутренний порядок и внутренний мир в Абхазии воцарится опять. Да, я думаю, что и руководство Абхазии примет все меры для того, чтобы прийти к тому соглашению, о котором мы идем речь.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем подводить итоги 2017 года. В прошлом году в Дагестане произошла смена власти. Рамазана Абдулатипова сменил на этом посту Владимир Васильев. Громкому делу о бесследном исчезновении жительницы Ингушетии Марем Алиевой не дают хода. В Чечне же все новости крутятся вокруг одного человека – Рамзана Кадырова. Главные события в трех северокавказских республиках в 2017 году в материале Амины Умаровой.
В прошлом году самым значительным событием в Дагестане стала отставка главы республики Рамазана Абдулатипова. Он был назначен на этот пост в 2013 году. Выступая на заседании сессии Народного собрания 28 сентября, он подтвердил, что покидает свой пост. Позднее в телефонном разговоре он сказал журналисту «Комсомольской правды» Александру Гамову, что оставляет республику в хорошем состоянии.
Я думаю, что мы же сознательные люди. Поэтому мы понимаем, когда нужно писать уход в отставку. Республика находится на подъеме, республика вышла из тяжелейшего кризиса, президент меня поблагодарил. И поэтому очень хорошо уйти тогда, когда тебя благодарят.
Временно исполняющим обязанности главы Дагестана стал Владимир Васильев, бывший вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия». Эксперты констатировали, что Кремль, назначая на роль главы национального региона этнического русского, начинает новый эксперимент на Северном Кавказе и не исключают, что этот опыт может быть расширен и на другие республики. Важной темой в Дагестане оставались протесты дальнобойщиков, недовольных введением системы оплаты «Платон». Особую активность показали именно водители из Дагестана. В акциях принимали участие до 90% местных дальнобойщиков. Все это время на них оказывали давление, а лидера протестного движения Рустама Маламагомедова задерживала полиция. Протесты ни к чему не привели, систему «Платон» не отменили. В конце зимы и начале весны в Махачкале начали отстреливать бездомных собак после того, как официально было объявлено, что малолетняя девочка погибла от укусов собак. По словам волонтеров и правозащитников, ставших на сторону животных, число убитых собак достигало тысячи. Благодаря усиленному вниманию прессы и активности неравнодушной части общества массовый отстрел удалось остановить. Главной интригой в республике, безусловно, стало выдвижение кандидатуры в президенты России главного редактора журнала «Ислам» и жены муфтия Дагестана Айны Гамзатовой. Гамзатовой 46 лет. Она возглавляет крупнейший мусульманский информационный холдинг в России и является советником муфтия Дагестана Ахмада Абдуллаева по связям с органами власти. В августе Президиум Верховного суда Ингушетии отменил приговор Мухарбеку Евлоеву, осужденному за похищение сестры своей жены Елизаветы Алиевой. Евлоев и его сообщник Мурат Парагульгов вышли на свободу 4 августа. Правозащитники усмотрели в освобождении Евлоева коррупционную составляющую и подали жалобу на отмену приговора в Верховный суд России. Супруга Евлоева Мария Малиева бесследно исчезла в сентябре 2015 года. Она до сих пор числится без вести пропавшей. О ее судьбе ничего не известно. Уголовное дело о ее бесследном исчезновении не возбуждено. Елизавета Алиева более 2 лет добивается справедливости. В Ингушетию вернуться она не может из-за угроз со стороны Мухарбека Евлоева и его родственников.
В тот день, как она потерялась, в этот день она мне звонила, просила о помощи. Он над ней издевался, он знает, что вот она боится вот обращаться вот в органы. А мы боялись, я боялась. Он ей угрожал, и раньше он угрожал, на нос обрыл, издевался, пакетом на голову пакет одевал, душили ее. Он у него садистский вот себя считает вором в законе, сам себя. И ему как будто все дозволено. Он мне сам говорил, у меня все, я везде всех купил, у меня нету. Никого, что против меня кто-нибудь станет. У него деньги есть, а я вот не могу против него.
Шутка на канале ТНТ по поводу ингушки-эскортницы вызвала большой скандал. Программа вышла 8 декабря, а уже 11 декабря у стен офиса ТНТ собралась толпа уроженцев Ингушетии, которые потребовали извинений от команды Comedy Club в полном составе со сцены во время очередного выпуска на телевидении. Генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин лично извинился перед постпредом Ингушетии в Москве Алиханом Цичоевым за сценку из Comedy Woman с посягательством на честь и достоинство кавказской женщины. Вслед за извинениями в социальных сетях и на официальном сайте Comedy Club Production телеканал ТНТ выпустил ролик о толерантности.
Канал ТНТ 20 лет вещает на всей территории России и мира.
И за 20 лет на канале были созданы сотни проектов.
Многонациональных.
Разноэтнических.
Объединяющих людей проектов.
Телеканал ТНТ всегда пропагандирует любовь.
Взаимопонимание.
Крепкую дружбу людей и народов.
И все эти годы мы развлекаем и объединяем людей и никогда не призываем к вражде и ненависти.
И сейчас мы хотим принести извинения нашим ингушским зрителям. За шутку, задевшую их чувства.
Мы приносим извинения за слова и действия, которые обидели великий ингушский народ.
Мы.
Весь многонациональный состав канала.
Мы призываем всех.
Все, кто нас смотрит и любит.
Быть толерантнее, уважительнее и добрее друг к другу.
Давайте жить в мире.
И с наступающим вас Новым годом!
Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров счел избыточным ливень извинений со стороны телеканала ТНТ за шутку о легком поведении ингушки.
В принципе, достаточно было первого раза, и даже первый, то, что выложили на своем сайте, что, ребята, извините, это была такая, ну, ошибка сценическая. Достаточно, более чем достаточно. Почему? Потому что это не специально сделанная тема, и может здесь вокруг да около ходить еще годами, но этого достаточно.
Весь год власти Чеченской Республики подвергались давлению из-за гонений на геев. В свою очередь Рамзан Кадыров обвинил СМИ, написавшие о преследовании геев в Чечне, в саморекламе. Он также опроверг наличие на территории республики специальных тюрем для геев. Видео выступления Кадырова выложило в интернет агентство РБК.
Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас.
Первой о преследованиях геев в Чечне и секретных тюрьмах для них сообщила «Новая газета». Позднее издание также сообщило о собрании представителей религиозных общин Чечни, исламских богословов и лидеров общественного мнения, на котором было заявлено, что возмездие настигнет истинных подстрекателей. Редакция газеты также пожаловалась на преследования и угрозы в свой адрес. До сих пор нет новостей по поводу без вести пропавшего с августа прошлого года в Грозном молодого певца Зелимхана Бакаева. Власти категорически отметают обвинения в похищении. Плохо смонтированному ролику, якобы снятому в Германии и показанному по республиканскому телевидению, где певец говорит, что у него все отлично, никто не поверил. Певец из Чечни всего лишь один из списка пропавших без вести в республике. Власти Чеченской Республики содействовали возвращению домой более полусотни женщин и детей, которые поневоле оказались в Сирии. По словам властей, они надеются, что в течение полугода удастся вернуть из Ирака на родину всех найденных россиянок с детьми, насильно вывезенных мужьями на подконтрольную боевикам Исламского государства территорию и брошенных там на произвол судьбы после гибели глав семейств. Ранее член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби заявил журналистам, что в женской тюрьме Багдада содержатся 69 женщин и более 100 детей из Российской Федерации. Когда их удастся вернуть на родину, неизвестно. Сенатор рассказал, что со временем процедура возвращения именно с территории Ирака россиян, побывавших в ИГ, осложнилась. Все находящиеся в тюрьме российские женщины, начиная с 14 лет, обвиняются по двум статьям иракского законодательства – терроризм и незаконное пересечение госграницы Ирака. Сразу же после возвращения две жительницы Дагестана, находившиеся в федеральном розыске за участие в НВФ на территории иностранного государства, были арестованы. Сенатор Зияд Сабсаби заявил, что больше не будет привозить дагестанок, если их будут арестовывать и предъявлять им обвинения. В пресс-службе МВД по Дагестану ситуацию до сих пор не комментируют. Возглавляющий Чеченскую республику с 2007 года Рамзан Кадыров в ноябре заявил о своей готовности уйти в отставку и предоставить Кремлю возможность выбрать преемника. В марте прошлого года президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы он продолжил работу на посту главы республики. В то же время Путин потребовал, чтобы российское законодательство строго соблюдалось. В телевизионном интервью, отвечая на вопрос, готов ли он уйти в отставку, Кадыров сказал, «Можно сказать, это моя мечта».
Я считаю, что пришло время. Когда-то нужно было такие, как я, чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня сейчас порядок, прочитание, понимание в обществе России, так в первую очередь, что признают нас как граждан России. Я считаю, что сейчас пришло время сделать изменения и Чеченской Республике.
Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев 21 декабря вышел из колонии Чернокозово в Наурском районе Чечни. 18 февраля 2014 года, в преддверии годовщины начала депортации чечено-ингушского народа, Руслан Кутаев выступил инициатором научно-практической конференции. Незадолго до этого было устное распоряжение главы Чечни Кадырова, запрещающее любые мероприятия по поводу депортации вайнахов в 1944 году. Руслан Кутаев был задержан, избит, обвинен в хранении наркотиков и осужден на 4 года. Кутаев был признан политическим заключенным. О своих дальнейших планах он сказал.
План – жить, работать, созидать, приносить пользу обществу. Ну, политическую деятельность я не могу. У меня это под запретом. Когда закончатся все мои надзорные дела, тогда и будем смотреть.
Это год, по-моему, да?
Да, у меня год надзора.
В городе Шали буквально перед новогодними праздниками снесли ряд домов, мешающих подъезду к мечети имени Рамзана Кадырова. Префектом Шалинского района является двоюродный брат главы республики Турпал Али Ибрагимов, сын сестры матери Рамзана Кадырова. В начале декабря при посещении строящегося объекта в центре Шали Кадыров заметил, что надо расширить подъезд к мечети его имени. Префект района тут же, несмотря на декабрьскую погоду, ринулся сносить дома в центре города по бывшей улице Ленина. Более 90 семей шалинцев были буквально выкинуты на улицу. Взамен им обещали предоставить дома на окраине города Шали в районе танкодрома со стороны села Агишты. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бучуришвили.
Служба госбезопасности Грузии заявила об установлении связи между группой террориста Ахмеда Чатаева и жителями Панкисского ущелья, задержанными в результате спецоперации 26 декабря 2017 года, информирует новости Грузия. По информации ведомства, в результате оперативных следственных мероприятий были изъяты видеокадры, на которых видно, как члены группы Шоиаб Бурзиев и Асланбек Солтахмадов передвигаются в Тбилиси вместе с Тамерланом Мачаликашвили. Кроме того, из квартиры, в которой Чатаев проживал в Тбилиси, был изъят банковский договор на имя Мачаликашвили, в котором, кроме местных банковских реквизитов, указаны реквизиты трех зарубежных банков. По решению суда на этом этапе осуществляется изучение этих счетов. В случае установления вины задержанным жителям Панкисского ущелья грозит тюремное заключение сроком от 17 до 20 лет. Между тем, врачебный консилиум признал возможным лечение раненого в ходе спецоперации в Панкисском ущелье Тамерлана Мачаликашвили за рубежом, на чем настаивают его родственники, сообщил врач Тбилисской клиники имени Архангела Михаила Заза Лурсманашвили. Консилиум принял решение найти за пределами Грузии соответствующую клинику и перевести туда Мачаликашвили. При этом приглашенный из-за рубежа специалист-нейрохирург положительно оценил проведенную в Тбилиси операцию и лечение. Приказом министра экономики Грузии от 28 декабря утвержден баланс природного газа на 2018 год, согласно которому в этом году страна не будет закупать природный газ у России, сообщает Business Press News. Согласно балансу, в 2018 году Грузия планирует целиком получить от Азербайджана более чем 2,5 миллиарда кубометров природного газа, в основном от Сакар, меньшую часть из месторождения Шах-Денис, а также почти 10 миллионов кубометров местной добычи природного газа. На завтра анонсирована публикация итогов расследования передачи грузинским властям одного из лидеров вооруженного формирования «Лесные братья» Георгия Лукава, приговоренного в Абхазии к 20 годам заключения. Созданию комиссии предшествовал митинг в Сухуми, информирует «Кавказский узел». 25 декабря 2017 года Георгий Лукава был передан грузинской стороне. Абхазская оппозиция раскритиковала это решение, заявив о нарушении всех существующих норм уголовного процессуального права. Передача заключенного являлась частью процесса обмена заключенными, заявила пресс-служба главы самопровозглашенной республики. Депутаты на внеочередном заседании накануне создали комиссию по расследованию факта передачи, пообещав, что в пятницу она представит заключение по вопросу правомерности помилования Лукава. У депутатов возникло несколько вопросов. Один из них: имел ли право президент по Конституции, по нашим законам, единолично подписать указ о помиловании, заявил возглавивший комиссию Рауль Лолуа.
Региональные новости представила Кэти Бучуришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Прошедший 2017 год не внес ощутимого прогресса в дело урегулирования конфликтов между Грузией и самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. Несмотря на постоянный переговорный процесс, на нескольких площадках стороны не продвинулись дальше решения немногих локальных гуманитарных вопросов. Итоги года подводит наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Начало года ознаменовалось закрытием двух КПП у реки Ингури с абхазской стороны. Власти самопровозглашенной республики мотивировали это решение борьбой с преступностью. Согласно статистике, ежедневно реку Ингури, разделяющую Гальский и Зугдидские районы, пересекали свыше 1500 человек. С прошлого года для перехода гражданам оставили лишь один проход по Ингурскому мосту. Об этом на пресс-конференции объявил абхазский лидер Рауль Хаджимба.
Эти переходы открытым текстом заявили и тем же представителям европейских государств, в том числе и представителям, ведущим женевские дискуссии, что эти площадки, вернее, эти пункты будут закрываться. Будет один пункт пропуска, который будет жестко контролироваться, что даст нам возможности в меньшей степени иметь всякого рода преступления.
Согласно заверениям сухумских властей, дорога вдоль реки Ингури была заранее восстановлена, и все желающие на автобусах могут добраться до центрального пропускного пункта на Ингурском мосту. Грузинские власти тогда заявили, что эти меры ухудшат и без того тяжелое положение населения региона. Вот что по этому поводу сказала госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили.
Мы ведем переговорный процесс со всеми нашими партнерами, чтобы эти планы не были претворены в жизнь, так как они создадут дополнительный груз проблем не только для жителей Гальского района, но и всей остальной Абхазии. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы передвижение населения было упрощено до окончательного урегулирования конфликта, после чего все эти уродливые баррикады будут демонтированы.
Несмотря на просьбы местных жителей, протесты официального Тбилиси и международного сообщества, де-факто власти Абхазии в начале марта закрыли контрольно-пропускные пункты на участке Хурчана-Бакеви и Отобая-Орсантия. По словам местных жителей, переход в сопредельный Зугдиди значительно усложнился. Особенно тяжело стало ученикам школ, которые обучались в сопредельном Зугдидском районе. Если до закрытия переходов им достаточно было перейти через мосты в соседнее село, то с сегодняшнего дня им приходится преодолевать 40 километров, чтобы продолжить учебу в грузинских школах. В результате, по информации Минобразования Грузии, в прошлом учебном году школы Зугдидского района посещали 102 ученика из Гальского района, а в нынешнем году их число сократилось вдвое. Кроме того, гальцы жаловались и на излишнюю строгость российских пограничников на единственном переходе через Ингури, говорит Тамила Дараселия.
Мы свободно перемещались, а сейчас дорогу закрыли. Я выехала 3 марта, сегодня приходится ехать в объезд. На мосту стоит комиссия из Сухуми, изучают ситуацию. Женщин с сумками не пустили в Гали, развернули обратно.
Впрочем, по признанию экспертов, вернуть ситуацию в прежнее русло вряд ли представляется возможным. Политолог Корнели Какача был настроен пессимистически.
Понятно, что Грузия пытается сохранить прежнее состояние вещей, чтобы как-то исправить тяжелую ситуацию, в которую попадает грузинское население Гальского района. Однако следует учитывать, что влияние Запада на сухумские власти весьма ограничено, так как он не признает Абхазию субъектом международного права. Поэтому считаю, что на этом этапе у Грузии нет никаких действенных шансов к возвращению прежнего режима перехода. Сухуми понимают это и из этого исходят.
Другим скандальным эпизодом стало освобождение из-под домашнего ареста абхазского пограничника, обвиненного грузинским судом в убийстве на территории Зугдидского района Гиги-Отхузория. Об этом стало известно 31 мая, после регулярной гальской встречи в рамках МПРИ. Вышедший по окончанию встречи к журналистам, представляющий грузинскую сторону, заместитель начальника аналитического департамента СГБ Грузии Кахабер Кемуклидзе, рассказал о некоторых перипетиях почти четырехчасовой встречи.
Представители де-факто власти Абхазии заявили, что убийца Гиги Утхозори Рашид Канжиуглы больше не находится под домашним арестом, о чем они неоднократно заявляли по ходу встреч. Грузинское правительство расценивает этот поступок как факт вопиющего цинизма. Добавлю от себя, что розыск Рашида Канжиуглы ведется под красным циркуляром Интерпола, и его передвижение запрещено на международном уровне.
Не внесшим вклад в дело урегулирования конфликтов был и процесс односторонней демаркации де-факто границ с российскими пограничниками. Общая протяженность заграждения из колючей проволоки и других искусственных препятствий достигла почти 52 километров вдоль административной границы с Южной Осетией и 48 километров вдоль административной границы с Абхазией. Процесс продолжался в течение всего года, невзирая на все протесты официального Тбилиси. По словам главы парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Сасиашвили, Грузия в этой ситуации может лишь рассчитывать на помощь Запада.
К сожалению, на наши инициативы, находящиеся в полном соответствии с нормами международного права, российские власти отвечают неадекватными действиями, которые выражаются в захвате все новых территорий. Этот процесс показывает, что мы должны продолжить серьезную работу с нашими международными партнерами, чтобы мирными методами вынудить Россию прекратить оккупацию наших земель.
В ситуации, когда власти Грузии оказались несостоятельны препятствовать насильственным действиям российских оккупационных сил, инициативу взяли на себя представители гражданского сектора Грузии. В середине июля около 1000 человек пришли к де-факто границе с Южной Осетией, чтобы выразить свой протест против агрессивной политики России. Марш протеста вдоль пограничных российских баннеров разделения был организован журналистами и неправительственными организациями. Местом проведения акции была избрана территория между селами Собиси и Бершуэти, где российскими пограничниками были установлены предупредительные знаки. Участники акции установили альтернативные баннеры с другой информацией. Кроме журналистов и представителей неправительственного сектора, организовавших акцию, участие в ней приняли политики и местные жители. После завершения шествия линию оккупации посетил посол США в Грузии Ян Кейн. Именно в этом месте российский баннер воздвигнут буквально в 400 метров от центральной стратегической автомагистрали, соединяющей восток и запад Грузии. Кроме того, неподалеку от этого места линия оккупации пересекает нефтепровод Баку-Супса, по которому азербайджанская нефть поступает в черноморские наливные терминалы.
У этого места символическое значение, так как оно находится вблизи стратегических коммуникаций, и это неприемлемо для нас, когда в 21 веке подобными методами соединение страны грубо нарушает территориальную целостность Грузии. Соединенные Штаты Америки возвысят свой голос против этих действий. Недопустимо одностороннее перекраивание признанных границ. Это оказывает негативное воздействие на людей, на свободу их передвижения.
Отметил американский дипломат. Односторонние насильственные действия России были отмечены на проходившей в Женеве сентябрьской сессии Совета ООН по правам человека. В докладе заместителя Верховного комиссара ООН Кейт Гилмор были перечислены многочисленные случаи нарушения фундаментальных прав и свобод человека в оккупированных регионах Грузии. В интервью «Эхо Кавказа» заместитель главы внешнеполитического ведомства Давид Залкаляни рассказал об основных моментах обсуждения доклада и о реакции на него со стороны России.
В докладе в полной мере отображена тяжелая гуманитарная ситуация, сложившаяся в оккупированных регионах Грузии. Подчеркивается, что оккупационные власти препятствуют свободному передвижению людей. Им создаются препятствия в получении необходимой документации и образования на родном языке. Следует отметить, что документ был поддержан делегациями более чем 40 государств. Наблюдатель от России призвал всех учитывать новые реалии, которые сформировались в регионе после российского признания. Позитивным результатом рассмотрения нашего вопроса можно считать тот момент, что в мире ширится круг стран, оказавших открытую поддержку Грузии, и, напротив, сокращается число сторонников России. Только на полях Совбеза ООН в текущем году ситуации в Грузии было уделено 3 обсуждения, что является беспрецедентным событием с 2008 года.
Впрочем, несмотря на отсутствие прогресса, официально Тбилиси принял решение расширить проекты сферы здравоохранения, направленных на бесплатное лечение граждан оккупированных территорий. В 2017 году на эти цели было выделено до 20 миллионов лари. По информации, предоставленной Эху Кавказа Минздрава в Грузии, жители самопровозглашенных республик все активнее пользовались услугами грузинской медицины. За 3 года вчетверо увеличилось количество граждан, живущих за разделительными линиями. Если в 2013 году услугами всеобщей программы здравоохранения воспользовались 203 человека из Южной Осетии и 317 из Абхазии, то в 2016 году, соответственно, 964 и 1316. Выросло финансирование этих статей из бюджета Грузии. Если в 2013 году на эти нужды было израсходовано 1 миллион 600 тысяч лари, то в прошлом около 6 миллионов. Общий объем расходов за последние 3 года превысил 14 миллионов лари. Глава Департамента здравоохранения Минздрава Грузии Марина Дарахвелидзе пояснила, что медицинская помощь жителям оккупированных регионов Грузии оказывается по 3 направлениям. Программа всеобщего здравоохранения, программа лечения гепатита С и программа под названием «Сельский врач». В то же время Марина Дарахвелидзе опровергла слухи, что жители Гальского района Абхазии, имеющие грузинские паспорта, не имеют доступа к госпрограммам. Все жители неподконтрольных Тбилиси регионов праве наравне с другими гражданами Грузии воспользоваться сервисами Минздрава. Однако подход к вопросу финансирования все же меняется, если пациент не обладает удостоверением личности гражданина Грузии.
Как известно, в рамках системы всеобщего страхования граждане, кроме социально необеспеченных, доплачивают за медицинские сервисы. Эти выплаты составляют от 10 до 30% от общего объема услуг. Для жителя же, например, Абхазии, не имеющего грузинского паспорта, вопрос решается на основе рекомендаций специально созданной комиссии, которая в зависимости от конкретного случая определяет объем финансирования. Как правило, мы стараемся максимально удовлетворить лечение этой категории сограждан.
Несмотря на отсутствие прогресса во многих областях, стороны конфликта активно сотрудничали в деле обмена заключенными. В этом смысле знаковым событием стал факт освобождения властями самопровозглашенной Республики Южная Осетия гражданина Грузии Георгия Гюнашвили, который отбывал 20-летний срок в Цхинвальской тюрьме. Грузинская сторона приветствовала освобождение Гюнашвили. Там посчитали, что жест доброй воли придает дополнительный положительный импульс мирному урегулированию конфликтов. По словам конфликтолога Левана Герадзе, можно только приветствовать проявление жеста доброй воли от представителей сторон. Но на этом процесс освобождения тюрем не завершен, напоминал эксперт.
Подобные темы обычно скрыты от глаз общественности, так как происходят они в закрытом режиме. Я очень надеюсь, что прогресс будет сохранен. Освобождение Гюнашвили дает надежду, что стороны достигнут соглашения в отношении Георгия Лукава, который 7-й год содержится в Дранской тюрьме в Абхазии. Он также осужден сроком на 20 лет. Грузинская сторона постоянно ставит этот вопрос на всех переговорных площадках.
Спустя месяц после освобождения Гюнашвили был освобожден и Георгий Лукава. Отдельной темой нужно выделить Женевский процесс, на котором участники конфликта 9-й год ведут переговоры при участии международных посредников. По итогам заключительного 42-го раунда женевских международных дискуссий по ситуации на Южном Кавказе стороны вновь констатировали отсутствие прогресса по основным темам переговоров. По заявлению МИД Грузии, главными темами последнего раунда женевских дискуссий были проблема этнической дискриминации грузин, оставшихся в Абхазии и Цхинвальском регионе, и вопрос неприменения силы и создания международных механизмов безопасности в регионе.
В рамках переговоров особый акцент был сделан на усилившуюся этническую дискриминацию грузин в Абхазии и Цхинвальском регионе. Было отмечено тяжелое положение жителей Гальского района. Было подчеркнуто, что регистрация местного грузинского населения в качестве иностранцев, последующее ограничение их фундаментальных прав и свобод, принуждение к изменению грузинских фамилий и этнической идентичности может стать частью новой волны волны этнической чистки в оккупированных регионах.
По мнению грузинских наблюдателей, стагнация в переговорном процессе однозначно льет воду на мельницу России. Так считает политолог Гия Хухашвили.
Единственным дивидендом, который получает Грузия от переговорного процесса, является консервация ситуации, при которой стороны могут налаживать локальные гуманитарные контакты. Этим мы решаем тактическую задачу, но никак не стратегическую, коим является объединение страны. А где нет продвижения вперед, там начинается регресс. Этим пользуется Россия, которая и дальше вбивает клинья между противоборствующими сторонами, постепенно закрепляясь на захваченных территориях. Отчуждение между людьми растет и сходит на нет эмоциональный заряд на возвращение домой поколения людей, покинувших Абхазию и Цхинвали. Опросы свидетельствуют, что проблемы территориальной целостности уже не являются приоритетной для большинства жителей Грузии. Я бы хотел увидеть от властей внятную стратегию по объединению страны, подразумевающую в том числе возвращение доверия людей с той стороны баррикад. Но вижу лишь лозунги и плакатную риторику.
Под конец года на проходящем Кутаиси заседании парламента премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил готовность предпринять неординарные шаги в деле урегулирования конфликтов. Грузия готова двигаться по двум направлениям – посредством внесения поправок в закон об оккупации и актуализации Женевского переговорного процесса, заверил премьер.
Прямо заявляю, что мы не разделяем подход нацдвижения. В этом вы убедитесь, когда ознакомитесь с новыми поправками закона об оккупации, предложенными правительством, где есть пункты по обновлению торговых отношений с этими регионами. Напомню, ни один конфликт не был урегулирован без прямых переговоров между сторонами. Также мы хотим поднять уровень женевских дискуссий и хотим, чтобы в них участвовал не замминистра, а как минимум министр. Я даже готов к тому, чтобы формат перешел на уровень премьер-министра, то есть лично подключиться к работе этого формата. Кроме того, наше требование и просьба к нашим стратегическим партнерам придать женевским переговорам мандат политического решения конфликта.
Предложения правительства конфликтолог Георгий Габраница считает полезными, но несколько запоздалыми.
Как справедливо отметил премьер, до вчерашнего дня весь период взаимоотношений Грузии с конфликтными регионами можно окрестить хроникой упущенных возможностей, где стороны продолжают ходить по заколдованному кругу. На сегодняшний день по уровню милитаризации эти территории являются одними из самых насыщенных в мире, и если не предпринять конкретных шагов по снижению эскалации напряженности, угроза для Грузии становится все более ощутимой. По этой причине уповать на оживление переговорного процесса будет сложно, так как все бразды правления перешли к России, которая в качестве условий для возобновления переговоров настойчиво требует признать Абхазию и Южную Осетию равноправными переговорщиками. Эти предложения всецело поддерживают местные де-факто власти, финансируемые Москвой. Не вышло бы так, что и эти в целом полезные инициативы прозвучали в отрыве от реальности. Эти инициативы нужно было озвучить как минимум 4 года назад.
Что же касается стремления сторон по достижению всеобъемлющего соглашения о неприменении силы, то Грузия по-прежнему требует гарантии неприменения силы со стороны России, как одной из участниц конфликта. Несмотря на различность подходов, участники договорились продолжить работу на следующем раунде с целью сближения позиций. Он состоится в марте 2018 года. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с абхазскими СМИ. Для вас ознакомилась наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Агентство «Абхазия-Информ» публикует обращение ветеранской партии Амцахара. В нем отмечается, что решение президента республики о помиловании участника вооруженного формирования «Лесные братья» Георгия Лукава привело к накалу общественно-политической ситуации в стране. Власти не могут внятно объяснить, чем они руководствовались при принятии подобного акта, соблюдены ли все требования положения о порядке помилования осужденных и других нормативно-правовых актов, регулирующих бесподобные правоотношения, говорится в обращении. Политсовет партии Амсахара обращается к депутатам парламента дать политико-правовую оценку действиям президента Рауля Хаджимба по факту выдачи Лукава властям Грузии. В противном случае мы оставляем за собой право на обращение к народу Абхазии, заявляет Амсахара. Прожиточный минимум в Абхазии на сегодняшний день составляет около 7000 рублей в месяц. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с начальником управления государственной статистики Республики Абхазия Камой Гоге. Она сообщила, что работе статистики мешает ухудшение отчетной дисциплины со стороны предприятий. Связано это с тем, что не работает статья закона о статистической деятельности, предусматривающая применение штрафных санкций за несвоевременную сдачу отчетов. Эти санкции не применяются в связи с отсутствием соответствующей статьи в Кодексе административных правонарушений. Это, по словам Камы Гоге, ведет к неполноценности статистических показателей. Кроме того, на это повлиял и тот фактор, что многие предприятия поменяли организационно-правовую форму на ИП – индивидуальный предприниматель. На сегодня их деятельность остается вне статистического учета. С внесением изменений в закон о статистической деятельности надеемся, что с нового года ИП будут получать коды видов деятельности в статистике. Их несложная статистическая отчетность поможет в полном объеме иметь информацию о деятельности ИП. Газета «Акосухом» сообщает, что депутаты собрания столицы утвердили бюджет 2018 года. Издание приводит слова начальника финансового управления Алхаса Лагвилава, который рассказал о выполнении бюджета 2017 года. Доходная часть бюджета не выполнена на 30 миллионов рублей, а также город не получил дотации из республиканского бюджета. Все производимые в городе ремонтные и иные работы, а также зарплаты и социальные выплаты – это деньги города. У нас нет задолженности по зарплате, структурные подразделения администрации профинансированы полностью. Однако денег катастрофически не хватает на все крайне необходимые работы, в частности и на ремонт городских дорог, сказал Алхас Лагвилава. Заместитель главы администрации Леон Кварча подчеркнул, что надо добиваться уплаты налогов всеми, кто уклоняется. Нужны большие средства на строительство детских садов, которых не хватает, освещение улиц, строительство детских площадок и многое другое. Мы разъяснили ситуацию в парламенте, нашли понимание, поэтому написали письмо, чтобы проблемы Сухума были включены в инвест-программу, отметила Леон Кварча. Председатель бюджетной комиссии Астамур Кутарба сообщил, что руководители управления администрации представили подробную информацию по тому, как будут использованы бюджетные средства в течение 2018 года. Депутаты единогласно утвердили бюджет 2018 года по доходам в сумме 1 миллиард 74 миллиона 306 тысяч, по расходам 1 миллиард 99 миллионов 306 тысяч. Анаит Гагарян специально для Эхо Кавказа, Сухум.
В завершение программы рубрика «Голоса с жителями Цхинвали», как обычно по четвергам, общалась наш корреспондент Зарина Санакоева.
Чего вы ожидаете от Нового года? С чем связаны ваши главные планы и надежды на Новый год?
Ну, начнем с того, что хочу поздравить всех слушателей с Новым годом. Всем здоровья, это самое главное в жизни. Всем удачи на работах, кто где работает. И всем мира и добра в каждый дом. Что я жду что я хочу лично для себя? Ну, конечно, здоровья, мира и добра, что я пожелала слушателям. Плюс ко всему я работаю учителем, чтобы у меня были хорошие ученики, человечные, добрые, и которые бы еще стремились к знаниям. Вот это самое главное, чего я ожидаю в новом году.
Я бы хотела, вот в нашей сети уже очень много начало всего строиться там, и чтобы все это благополучно достроили, доделали, и чтобы она процветала, и чтобы с другими городами вообще связь имела, чтобы наш народ более такой, более продвинутый стали. И мы хотели бы пожелать вообще, чтобы этот Новый год для каждого человека был самым, чтобы все желания исполнились. А для себя самих, прежде всего, чтобы закончили нормально учебу, и какие у нас планы в сердце есть, какие желания, чтобы они исполнились, короче.
Планирую пока закончить учебу благополучно, получить свой диплом. Естественно, хочется, чтобы, если уже о глобальном тоже говорить, то хочется, чтобы в первую очередь было мирное небо над головой,
В первую очередь, самое главное, чтобы республика наша процветала. Все больше и больше хороших новостей, все больше и больше друзей вокруг, среди других стран. И чтобы вот этот круг все больше и больше расширялся.
Какие планы у вас на Новый год? И чего вы ждете от Нового года?
Ну, конечно, хороших оценок в школе, учебы хорошей, успехов, конечно. Счастья, конечно, всем друзьям, близким. Чего еще можно пожелать, так сказать?
Хочу, чтобы все было спонтанно, чтобы каждый день меня удивлял. Планов особых не хочу строить, но было бы неплохо попутешествовать. Вот. Ну, Европа, конечно, меня очень сильно привлекает. Что еще? Ну и, конечно, все сделать все для того, чтобы окружающие были довольны, счастливые. И самое главное, здоровья всем нам в новом году.
Творческих успехов, развития. Хотелось бы играть получше. У нас есть своя рок-группа, и мы бы хотели, чтобы наши репетиции проходили более продуктивно, и чтобы мы представили Цхинвалу даже какое-то, может быть, новое направление в музыке, которое бы понравилось и зажгло сердца людей. Но для начала мы бы хотели хорошо сыграться. Да, больше концертов, больше опыта. Ну, вообще, главное — работать над собой. Мы бы хотели, чтобы нам было легко и весело, вот прямо по-рокерски, круто так.
Хочется верить в то, что наш город начал понемногу преобразовываться, как-то меняться, и надеюсь, что эта тенденция не будет проходить, а будет, наоборот, дальше развиваться. Вот, и, наконец-то, это превратится в такой маленький цветущий городок, город-сад. И все мы будем только рады здесь находиться и встречать здесь гостей.
Зайдина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.